информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Армении начинается предвыборная борьба за пост президента страны. Николя Саркози рассказал, наконец, журналистам о своей личной жизни. Почему Владимир Путин пришел на церемонию открытия в России года семьи без жены и детей? Эти события и темы, а также киноитоги 2007 года в этом часе нашей программы. Итак, одна из главных тем этого часа – выборы президента Армении, которые намечены на середину февраля. Но претенденты на этот пост уже фактически приступили к борьбе. Об отношении официальной Москвы к предвыборной кампании в Армении мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов, поговорил с некоторыми известными российскими экспертами.
Москва называет Ереван своим стратегическим союзником на Южном Кавказе. Многие эксперты сходятся во мнении, что в недавнем прошлом российские власти оказывали влияние почти на все предвыборные кампании в этой стране. Не стали исключением, согласно устоявшемуся мнению, и нынешние президентские выборы. Принято считать, что официальная Москва согласилась с предложением действующего президента Роберта Качаряна в отношении премьер-министра Сержа Саркисяна. Премьер-министра называют политическим преемником Качаряна. Почти все армянские эксперты прочили безоговорочное лидерство нынешней предвыборной кампании именно Сержу Саркисяну. Но только пока первый президент Армении Левонтер Петросян не заявил о своем желании вступить в борьбу за пост главы государства. Это решение Петросяна осложнило предвыборную борьбу в стране. Но многие оппозиционные политики восприняли это известие с воодушевлением. Петросяна считают харизматическим лидером. В Ереване он собрал уже несколько многотысячных митингов. В российских средствах массовой информации первого президента Армении называют прозападным политиком, противопоставляя его якобы промосковскому Сержу Саркисяну. Слово заведующему отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергею Маркедонову.
В Грузии Москва не имеет людей, которые считаются пророссийскими. Деятели оппозиции настроены достаточно критично по отношению к России и власть. А что касается Армении, то с нынешним президентом Робертом Качаряном у Путина, у президента России, лично хорошие отношения. И, собственно, они неоднократно демонстрировали, помимо личных отношений, еще и стратегический характер взаимоотношений. И вот чтобы этот стратегический характер продолжился, Москва делает как бы такую установку, что избрание Сержа Саркисяна, нынешнего премьер-министра Республики Армения, это лучший шаг для России. А Левонтер Петросян считается западником. Особенно не только и не столько в официальных заявлениях МИД, сколько в комментариях, заявлениях представителей, скажем, такого прокремлевского политологического пула.
Так считает политолог Сергей Маркедонов. Москва не скрывает своих предпочтений в ходе армянской президентской кампании, говорит заместитель директора Института общественного проектирования Михаил Рогожкин.
Серж Саркисян, у него там достаточно хорошие шансы, и здесь нам остается опять-таки только ждать. Мы неформально весьма влиятельны там в этой стране и можем оказывать поддержку привычными нам неафишируемыми способами там, тому или иному кандидату. Предпочтительный кандидат есть, вероятно, он победит, если что-то нужно сделать для его победы, наверное, это делается.
Левонтер Петросян не сможет составить конкуренцию на выборах представителю партии власти. Так считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Что касается в некоторых наших СМИ появления якобы интриги вокруг первого президента Петросяна, на самом деле это придуманная интрига, потому что большой общественной поддержки при всех как бы раскладах он получить все равно не сможет. Поэтому тот или часть элиты, которая находится у власти сейчас, на ближайшем обозримом будущем она эту власть сохранит в своих руках.
Левонтер Петросяна нельзя считать антироссийским политиком, полагает заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Мне кажется, данный тезис критики не выдерживает, поскольку и договор об базе в Гюмри, и о военном сотрудничестве многие соглашения, и о пограничном сотрудничестве, они были заключены как раз в период президентства Левонтера Петросяна. На мой взгляд, любой из кандидатов в Армению не прозападный, не пророссийский, он проармянский прежде всего. Вот, наверное, та истина, которую Россия должна уяснить очень четко. И мне кажется, что в будущих выборах в феврале позиция России не должна напоминать украинский сценарий, когда мы поддерживали только Януковича. Левон Трипетросян вполне пророссийский кандидат, и Москва должна, по крайней мере, нормальный цивилизованный диалог с ним вести. Не пытаться говорить, что только один человек, Саркисян, это пророссийский кандидат.
Внешнеполитическая позиция армянских властей в целом не противоречит интересам официальной Москвы, убежден заместитель директора Института общественного проектирования Михаил Рогожкин.
Прогрузинские взгляды имеют достаточно серьезный антироссийский оттенок, а проармянские взгляды его не имеют. По-видимому, интересы армянских элит в большей степени совпадают с российскими интересами. Поддерживать какой-то баланс в отношениях Армении, скажем так, с одной стороны, и Азербайджаном с другой стороны. Вот это удается. С Грузией по тоже довольно-таки очевидным причинам этого не удается. Мы слишком сильно втянуты в дела Абхазии и Южной Осетии, чтобы у нас были нормальные отношения с Грузией.
Говорил политолог Михаил Рогожкин. Основная политическая интрига в Армении развернется уже после выборов, считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Есть определенные противоречия между фигурами, уходящие и приходящие на смену, но это противоречие, которое касается кадрового состава будущего правительства. То есть везде есть свои как бы ставленники, фигуры, которые бы уходящий президент хотел бы оставить, протежируя, а видимо, у нового есть свои кандидатуры на это место. Но это такая нормальная для постсоветских стран аппаратная интрига. Никакой политической глобальной интриги в этом нет.
В целом официальный Ереван постепенно может поменять свое отношение к Западу, предполагает Алексей Власов.
Есть тенденция к тому, чтобы, конечно, армянская элита начала медленно, а кто ее считает, и не очень медленно, дрейфовать в сторону Запада. Но остановить или как бы заморозить этот процесс через альтернативы, связанные с Трипетросяном, мне кажется, что это довольно сомнительная идея. Возможно, здесь подключение каких-то других каналов влияния, но не поддержка его кандидатуры, косвенная или прямая, которая, как мне кажется, все равно не имеет шансов на то, чтобы реально противостоять нынешней власти.
Так считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. В конце прошлого года политические и общественные силы, поддерживающие Левона Трипетросяна, распространили воззвание, которым призвали граждан Армении сплотиться вокруг первого президента страны. О своей поддержке Левону Трипетросяну заявили 17 партий и свыше десятка общественных организаций. Социологи утверждают, что предвыборный рейтинг первого президента Армении Левона Трипетросяна растет. До выборов президента республики остается месяц и 10 дней. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Табасаранском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты два боевика. Ранение получил сотрудник милиции. В Самаре прошел митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и за честные выборы президента России. В Грузии оппозиция потребовала отставки председателя Центральной избирательной комиссии. Оппозиционеры обвинили его в подтасовке результатов выборов, согласно которым Михаил Саакашвили побеждает уже в первом туре. 5 крупных международных вещательных компаний осудили растущую в мире угрозу свободе прессы. Как заявило руководство BBC, немецкой волны, французского международного радио, Всемирного радио Нидерландов и Голоса Америки, во многих странах, на которые они вещают, деятельность СМИ все больше ограничивают, а журналисты подвергаются нападениям. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первичные выборы. Активисты Демократической и Республиканской партий выбирают, кто будет представлять их партии на президентских выборах этой осенью. Президент Франции Николя Саркози заявил на пресс-конференции в Елисейском дворце журналистам о серьезности своих отношений с бывшей фотомоделью Карлой Бруни. Прежде чем мы продолжим «Время свободы», я напомню нашим слушателям, что в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», и сегодня, вторник, вы услышите ее «Американский час». В числе главных тем – архаические ритуалы американской демократии, репортаж Владимира Абаринова. В рубрике «Книжное обозрение» – «Талисман. Биография еврея-нациста». Кинообозрение с Андреем Загданским. Безупречный мюзикл на экране «Суини Тодд». «Поверх барьеров», как всегда, по повторяется в эфире «Радио Свобода» на следующий день в 14 часов. А у нас на очереди рубрика «Политика онлайн», посвященная, как я уже говорил, сегодня уже не праздничным, а постпраздничной теме. У микрофона Кирилл Кобрин.
Улицы западных городов представляют сейчас собой кладбище. Мусорные баки и их окрестности завалены растрепанными, потерявшими праздничный вид, в прямом смысле этого слова, использованными елками. Зрелище грустное, праздник кончился. Впрочем, в России разжалованные символы Рождества и Нового года появятся на улицах еще только через неделю-две. История с ненужными елками не только символ конечности всех наших радостей. Скажем, на более прагматическом, экологическом уровне это действительно большая проблема. Этой проблеме посвящена очередная запись в блоге экологического обозревателя британской газеты «Гардиан» Джессики Элдред. Ее текст называется «Переработай свою рождественскую елку».
Она оставлена у обочины дороги, засунута в мусорный бак. Мигающие огоньки и блестящая мишура – все в прошлом. Знакомая картина, повторяющаяся каждый год. Но в нашу эпоху экономии и переработки такого быть уже не должно.
Джессика Элдред, настоящая экологическая воительница, поучает и довольно убедительно.
Я на самом деле считаю, что люди должны отдавать рождественские елки для переработки. Точно так же, как и оберточную бумагу, пустые бутылки и жестяные банки из-под напитков. Однако цифры таковы. Из 6 миллионов рождественских елок, которые своим праздничным светом оживляли дома и офисы в Британии, только десятая часть потом направляется для компостирования отходов или идет на деревянную стружку. Остальные 90% попадают на мусорные свалки, и таким образом теряется возможность создавать биомассу, которой можно было бы удобрять истощенную почву. В одном только Лондоне выбрасывают почти миллион рождественских елок.
Что же делать? Экологический обозреватель «Гардиан» утверждает, что выход есть. И, конечно же, он найден на местном, районном уровне.
Совет моего района предлагает воспользоваться услугами службы переработки рождественских елок. А группа местных жителей организовала специальное место, куда каждый год можно приносить елки. Это место находится в соседнем парке. Всего 5 минут ходьбы от дома. Так почему же многие до сих пор просто выбрасывают елки? Что это, лень? Или люди считают, что, выбросив нечто за дверь, они перекладывают проблему на чьи-то плечи?
А как дело обстоит в России? Своим личным опытом делятся мои коллеги по «Радио Свобода», говорит Аркадий Пильдис.
Вообще, конечно, эта традиция, она с детства, она от песенки про елочку. И всегда это воспринималось как естественный цикл жизни елки, что вот ее сначала надо вырастить, потом срубить, нарядить, встретить вместе с ней праздник. И на самом деле с детства неотъемлемой частью для меня январского пейзажа являются вот эти вот остовы елок без иголок на улицах.
Похожий опыт у другого моего коллеги, живущего в Праге, Антона Ширяева.
То, что потом ее выбрасывают, конечно, это определенное, ну, во-первых, просто физическое неудобство, то есть ее всю сыпучую, растрепанную нужно каким-то образом вынести из подъезда, и потом надо куда-то пристроить, чтобы ее увезли. Хорошо бы, чтобы муниципалитет каким-то образом позаботился о том, чтобы это все вывозило целенаправленно, может быть, какие-то места для сбора елок должны быть.
Сага о ненужных рождественских и новогодних елках. Праздники подходят к концу. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Социальные и экономические реформы, изменение роли парламента в политической системе страны, тактика борьбы с терроризмом. Важные заявления по этим темам сделал сегодня утром в Париже на 2-часовой конференции для 600 журналистов из 45 стран президент Франции Николя Саркози. Не обошел он молчанием и вопрос о своей личной жизни. Из Парижа передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Пресс-конференция, проходившая в Елисейском дворце, транслировалась в прямом эфире всеми главными каналами страны. С момента его избрания в должность 8 месяцев назад Николя Саркози впервые общался с французами в таком режиме. Как считают наблюдатели, для президента это был шанс поднять свой резко упавший рейтинг. Согласно некоторым изданиям, сегодня президенту доверяет меньше половины французов. В первую очередь потому, что покупательная способность населения не прекращает падать, а результатов экономических реформ правительства пока не ощущается. Значительную часть своего вступительного слова Николя Саркози посвятил внутренне французским проблемам. Несколько раз президент произнес выражение «политика цивилизации». По его словам, политика не должна ограничиваться повседневными заботами, а быть выражением определенных ценностей. Вопрос из зала касался поздравлений, направленных Саркози Владимиру Путину на второй день после победы «Единой России» на парламентских выборах. Абсурдно обвинять Путина в фальсификации выборов, когда все международные эксперты признают, что Путин самый популярный политик в стране и что в любом случае его партия выиграла бы выборы. Путина любят в России. Он вернул своей стране ее национальную гордость. Проблема не в том, что он выиграл выборы, а в том, как он пользуется своей властью, в том, что он нарушает права человека. И об этом я ему говорю. Но все эти любители давать уроки просто не последовательные. Сначала они обвиняют Путина в фальсификации, а на следующий день обращаются к нему за помощью в решении иранского и дарфурского кризисов. Я предпочитаю открыто высказывать ему свои претензии, но при этом почему не поздравить его с абсолютно легитимной победой на выборах? Наконец прозвучал вопрос касательно частной жизни президента. Собираетесь ли вы жениться на Карле Бруни и когда? Спросила журналистка телеканала «Франс-24». Я вам признателен хотя бы за то, что вы задали этот вопрос не первым, а только вторым. Ну что ж, как президент республики, я имею право на счастье, как любой обычный гражданин, ни больше и ни меньше. Я много думал об этом и решил порвать с нашей французской президентской традиции лгать о своей личной жизни. Мы с Карлой решили не прятаться, и мои с ней отношения – это не какой-то рекламный трюк. У меня самые серьезные намерения. Но о том, когда мне жениться, решаю я сам, а не «Воскресная газета». В ходе пресс-конференции президент показал себя энергичным, компетентным, острым на язык. В общем, таким, каким французы знали его во время избирательной кампании, считают обозреватели. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин. А речь пойдет, конечно, о праймерис в Нью-Гемпшире.
Сегодня в штате Нью-Гемпшир проходят первичные партийные президентские выборы. Именно с них, на взгляд многих наблюдателей, начинается реальная борьба за номинацию в президенты от Демократической и Республиканской партии. В прошлом победа в Нью-Гемпшире открывала многим кандидатам дорогу к президентству, рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама, набравший большинство голосов на предварительном голосовании в Айове, судя по опросам, укрепил свои позиции перед первичными выборами в Нью-Гемпшире. Согласно телекомпании CNN и одной из местных телестанций, рейтинг Барака Обамы составил 39%, в то время как рейтинг сенатора Хиллари Клинтон всего 30%, а бывшего сенатора Джона Эдвардса 16%. В Нью-Гемпшире пройдут первые партийные первичные выборы. К ним традиционно отношение более серьезное, чем к избирательным партийным конференциям, кокусам, потому что на первичных выборах избиратели выбирают кандидатов в президенты от своих партий напрямую в результате тайного голосования, в то время как в Айове формально были избраны выборщики, у которых есть право впоследствии избрать от имени штата кандидата, который не получил большинства. Жители Нью-Гемпшира гордятся тем, что с них начинается официальная процедура выдвижения кандидатов на высший пост в стране, что этот штат задает тон всей предвыборной кампании. Благодаря небольшим размерам Нью-Гемпшира перед праймерис кандидаты в президенты имеют возможность встретиться со многими из жителей штата буквально лицом к лицу, а значит и больше шансов убедить их в преимуществах своей предвыборной программы. Другой особенностью штата является 40% прослойка избирателей, принимающих решение о выборе кандидата практически в момент голосования. Политический аналитик Кэнди Кроули считает, что у Барака Обамы есть реальная возможность привлечь на свою сторону большую часть этой категории электората. Обама, резко вырвавшись вперед на кокусах в Айове, вызвал повышенный интерес к себе в Нью-Гемпшире. Это не обязательно принесет ему дополнительные голоса на праймерис, но пристальное внимание гарантирует. Среди избирателей Нью-Гемпшира много колеблющихся. Они критически рассматривают каждого кандидата. А Барак Обама выделяется среди всех. Он обещает перемены и явно символизирует их как первый афроамериканец с реальными шансами попасть в Белый дом. Это, вне сомнения, заметно удручает Хиллари Клинтон, которая вложила большие деньги в рекламную кампанию в Нью-Гемпшире, штате, который еще в 2022 году принес убедительную предвыборную победу ее мужу Биллу. Понятно, почему перед праймерис Хиллари усилила критику Обамы, утверждая, что он отстаивает перемены в стране только на словах. Она, например, отмечает, что Обама хоть и возражал против начала иракской кампании, но позже голосовал за ее финансирование. Главным соперником Барака Обамы со стороны республиканцев в Нью-Гэмпшире выступает сенатор Джон Маккейн, который одержал здесь победу на праймерис 2000 года. Маккейна, возможном сходе которого с дистанции говорили еще несколько месяцев назад, имеет в Нью-Гэмпшире рейтинг в 31% и рассчитывает, что на этот раз победа все же приведет его в Белый дом. Его ближайший конкурент – бывший губернатор Массачусетса, республиканец Митт Ромни, у которого 26% рейтинг. Вдвое меньше у бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби, хотя на недавних кокусах в Айове он набрал наибольшее число голосов среди республиканцев.
Рассказывал Алан Давыдов. Как Соединенным Штатам, самой вооруженной из законопослушных стран мира, удается почти из года в год добиваться снижения преступности? Внятного ответа на этот вопрос, кажется, нет ни у кого, поэтому в понедельник специалисты лишь удивлялись последним статистическим данным. Они свидетельствуют о том, что в первой половине прошлого года число убийств, изнасилований и ограблений снизилось более чем на процент. При этом интересно то, что более всего ситуация улучшилась в крупных городах. Рассказывает Владимир Морозов.
Отчет ФБР показывает, что серьезные преступления остаются почти на самом низком для страны уровне. Так комментировал новые данные представитель Министерства юстиции Питер Карр. Независимые эксперты обращают внимание на то, что количество убийств уменьшилось всего лишь на 1,1%, ограблений на 1,2%. Критики правительства говорят, что оно слишком много внимания уделяет борьбе с терроризмом и слишком мало обычной преступности. Представитель ФБР Билл Картер напоминает, что последние два года число серьезных преступлений росло, и оно стало уменьшаться только в первой половине 2007 года. «При наводнении, — сказал Картер, — когда вода поднялась на 3 метра, мы в панике. Потом она на полметра опустилась, и мы рады. Но над залитой территорией все еще находится 2,5 метра воды».
Why? For what? He was a good kid.
«За что? Почему? Мой сын был хорошим ребенком, послушным и трудолюбивым. Почему его убили? Этого не должно было произойти». Горе Джеймса Харви разделяют многие американцы. Его сын, 20-летний Шон, был среди белого дня застрелен вместе с двумя другими студентами университета штата Делавэр. Это уличная шпана, как правило, несовершеннолетние, выходцы из городского гетто, где живут менее обеспеченные семьи, в которых, к тому же, часто нет отца. И у этой шпаны теперь более мощное смертельное оружие. Таково мнение сотрудника полиции Чака Векслера. Жители города Нью-Йорка почувствовали перемены раньше, еще при мэре Рудольфе Джулиани. До него и сами машины, и из машин крали так часто, что почти на каждой второй было хотя бы простейшее противоугонное устройство, а к боковому стеклу изнутри прикреплена надпись. В машине нет никаких ценностей. При Джулиани предупреждающие надписи исчезли, да и противоугонный замок на руле увидишь тоже нечасто.
Рубрика, первая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила первые полчаса программы, этого часа программы «Время свободы». Говорил сейчас Владимир Морозов. Оставайтесь на наших волнах. А я еще раз напомню, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шар. И в числе главных тем сегодня праймерис в штате Нью-Гэмпшир, пресс-конференция Николя Саркози в Елисейском дворце, а также год семьи, который открыт в России, но об этом, впрочем, поговорим и в конце этого часа. Сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Табасаранском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты два боевика. Ранение получил сотрудник милиции. В Самаре прошел митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и за честные выборы президента. Акцию, в которой приняли участие около 200 человек, организовали местное отделение КПРФ и правозащитники. В Грузии оппозиция потребовала отставки председателя Центральной избирательной комиссии Ливана Тархнишвили. Оппозиционеры обвинили его в подтасовке результатов президентских выборов, согласно которым Михаил Саакашвили, баллотирующийся на второй срок, побеждает уже в первом туре. Пять крупных международных вещательных компаний осудили растущую в мире угрозу свободе прессы. Как заявило руководство BBC, немецкой волны, французского международного радио, Всемирного радио Нидерландов и Голоса Америки, во многих странах, на которые они вещают, деятельность СМИ все больше ограничивают, а журналисты подвергаются нападениям. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первичные выборы. Активисты Демократической и Республиканской партии выбирают, кто будет представлять их партии на президентских выборах этой осенью. Церемония вручения одной из крупнейших американских кинопремий «Золотой глобус» отменена из-за забастовки сценаристов. Победители премии будут объявлены на пресс-конференции 13 января. Президент Франции Николя Саркози заявил о серьезности своих отношений с бывшей фотомоделью Карлой Бруни. Вместе с тем, отвечая на пресс-конференции на вопрос, собираются ли они пожениться, как о том сообщила газета «Журналь ду Диманш», Саркози сказал, что не дело газеты назначать дату свадьбы. Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И на очереди наша рубрика «Новости двух столиц», которую сегодня подготовила Вера Володина.
Москва. С начала холодного периода за 2 месяца от мороза в Москве пострадало 352 человека, более 70 погибли. В Рождество, за минувшие сутки от морозов, пострадали 9, погибли трое. В своем сообщении Интерфакс ссылается на источники в медицинских кругах. К концу недели морозы в Москве должны ослабнуть. Петербург. В этнографическом музее до 12 января проходит 6-е собрание вертепных театров из разных городов России. От храмов Санкт-Петербургской епархии в нем принимают участие детский православный театр «Листвица» при Свято-Ильинском храме, театр прихода Покровского собора и группа из общины храма Рождества Пресвятой Богородицы при Санкт-Петербургской консерватории. Москва. Сегодня в выставочном зале проекта «Фабрика» открывается интерактивная выставка, предполагающая активное творческое участие каждого посетителя. «Страна Картония». По идее организаторов, это альтернатива созерцательных и выставочных проектов. Картонный город будет открыт до 20 января. Вход на его территорию свободный. В дневное время события для детей, по вечерам для молодежи. В картонном городе планируются уличные шествия и акции протеста, поскольку там есть тиран, но ожидаются выборы главы государства, карнавалы, концерты, мастер-классы, показы картонной моды, детские спектакли, ролевые игры в декорациях, построенных из картона. Среди персонажей Картонии есть звезда. Эту роль играет Татьяна. Она и рассказала о необычном молодежном проекте.
Инициатор проекта Сергей Корсахов, он же тиран Картонии, построил настоящий город из картона в помещении бывшего картонного завода. Здесь порядка 50-60 домов, и они все организованы в настоящую городскую инфраструктуру. Здесь есть казино, здесь есть муниципалитет, здесь есть банк. К слову сказать, в Картонии внутренняя валюта бэд-тейсты. Картбортаун – это настоящая ролевая игра с картоном, с людьми. Все дома построены в человеческий рост. То есть каждый человек, даже взрослый мужчина, может войти внутрь и почувствовать себя в настоящей картонной стране, настоящим персонажем. За эти 2 недели мы успеем поиграть в картонную жизнь в полном объеме. У нас намечены выборы тирана, игра в картонных пиратов. Будем строить картонный дом для ЖЖ-юзеров. Мы будем проводить картонные чаепития. Здесь будет вся-вся-вся наша жизнь, но в картонном формате.
Петербург. В Манеже открылась ежегодная выставка новых произведений петербургских художников «Петербург-2007». 500 участников, как известные мастера, так и начинающие художники, представляют свои работы, живопись, скульптуру, графику, фотографию, декоративно-прикладное искусство, компьютерные проекты и инсталляции. В рамках выставки пройдет фестиваль авангардной музыки. Новости Москвы и Петербурга. 8 января. Вера Володина.
Мы продолжаем «Время свободы». В Мордовии по традиции новогодние и рождественские праздники – это время проведения различных благотворительных акций. В первую очередь, чтобы помочь детям, детям-инвалидам, сиротам, всем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Рассказывает наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Шестьсот ребят из малоимущих семей участвовали в этом году в новогоднем утреннике в Русском драматическом театре.
Я
радостью ребенка, тем более мы в садик не ходим. Для нас вот такие вот представления – единственная возможность пообщаться с людьми и с детьми.
Артисты театра вместе со студентами факультета национальной культуры Мордовского госуниверситета работали совершенно бесплатно, подключившись к благотворительной акции, организованной Министерством социальной защиты населения.
Дети, как никто, всегда чувствуют, фальшиво это или по-настоящему. Если взрослых еще можно где-то обмануть, то дети очень чутко все это чувствуют. И хотелось бы показать действительно настоящие чудеса для них, потому что ничто так, наверное, не запоминается в детстве, как именно сказка.
Эти дети, скажем прямо, обделены, наверное, немножко праздниками. Им не достает каких-то чудес в жизни. Так вот, пусть сегодня они порадуются.
Этим деткам, да любому ребенку, прежде всего, здоровье, конечно. А найти себя по жизни, удачи, счастья. Потому что...
Никогда не отчаиваться.
Да. Все будет хорошо. У всех, у каждого. С Новым годом, с новым счастьем.
Еще одна категория детей с ограниченными возможностями. В Мордовии 3500 детей-инвалидов. Эти ребята лишены возможности участвовать в новогодних утренниках. Их на дому поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Разыгрывали мини-спектакли, дарили подарки, сладости и игрушки. Еще одна категория детей – сироты и оставшиеся без попечения родителей. В приюте «Малютка» живут дети-отказники, то есть те, от кого еще в роддоме отказались их родители. Поздравить малышей в эти праздники приехали представители одной из промышленных фирм Саранска. Привезли с собой подарки.
Специально закупили по списку необходимые подарки как для мальчиков, так и для девочек. Лично сами упаковывали каждый пакетик каждому ребенку.
Акция такая первый раз. Вот, я думаю, теперь уже не последний, потому что на самом деле это очень приятно делать подарки детям.
Было очень трогательно, то есть все-таки первый раз такая акция у нас проходит. То есть я понял, что такое счастье.
Детский ответ – мини-концерт для гостей. Ребята были счастливы, что им было кому петь песни и читать стихи.
Посмотри, как светло, огоньками светится, наша елочка коса, Дед Мороз встретится.
Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире «Время свободы» и вновь к теме «Итоги 2007 года». Тенденции, проявившиеся в 2007 году в российском кино, и с чем столкнулся кинорынок и киноиндустрия в России. Киноитоги года подводит мой коллега Мумин Шакиров и главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Из 100 картин, выпущенных российскими студиями в 2007 году, 5-6 принесли реальную прибыль. Около 10 проектов лишь возвратили затраченные деньги. Остальная кинопродукция убыточна. Кардинальных изменений в киноиндустрии не произошло, считает главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Идет такой естественный процесс увеличения индустрии, которая не всегда связывается с российским кино. То есть, что становится больше? Становится больше денег в карманах наших зрителей, которые готовы тратить вот в 2007, хотя окончательных данных будут, конечно, только в конце января, 550-560 миллионов без Украины. Это серьезный рост. Но это рост в основном за счет общего увеличения интереса людей к кино, больше зрителей, немножко изменяется социальный состав аудиторий, хотя все равно люди старше 40 лет в кино не ходят, и очень мало ходят люди старше 30 лет. Вот у нас сейчас сформировалась 6-7-миллионная аудитория зрителей реальных, которые ходят один раз в месяц и чаще. Вот эти люди, молодые тинейджеры в основном, которые ходят в кинотеатры, которые воспитаны полугламурной культурой и так далее, у них другой тип сознания. Американских фильмов мы покупаем не меньше, мировых фильмов покупаем не меньше, денег собираем все время больше, медленно, но растет количество кинотеатров, уже освоены почти все города, миллионеры и даже полумиллионники. Сейчас будет естественная остановка на 5-7 лет перед тем, как большие компании пойдут в 200-тысячные города. Российское кино тоже, как и в прошлом году, примерно 27% в прокате. Но это чуть-чуть больше, чем в прошлом, но и все растет. Поэтому это не темпы опережающего роста, не темпы роста по отношению к другим сегментам кинорынка. Например, мировой продукции, европейской, американской. Здесь ничего не происходит. Более того, здесь только усиливается значение средств, креатива, энергии, таланта, связанного с продвижением фильма. Как только за фильм берутся большие мейджоры, но мейджоры в нашей стране сегодня только телеканалы. Поэтому, когда Константин Львович Эрнст берется за «Иронию судьбы 2», тогда это и качественная продукция, и очень мощное продвижение, и тогда вот мы посмотрим.
И креатив.
Креатив, конечно. Причем креатив в том числе и в продвижении. Вы понимаете, вот мой очень хороший и мной уважаемый товарищ Роднянский тоже продвигает фильм 18-14, но таких успехов нет.
Что происходит в социально ориентированном кино? Стало ли оно реально отражать жизнь, или все-таки режиссеры и продюсеры снимают в основном, выполняя какие-то узкопрофильные задачи?
Дело в том, что продюсеры, безусловно, ориентированы на два обстоятельства. Главное – это возврат денег. И здесь они пока еще не научились прекрасно представлять. Поэтому, вы правильно сказали, 80% не возвращаются. Но они учатся, желают это делать, только об этом и думают и так далее. И какой-то процентов до 10 – это авторское кино, на котором они не собираются зарабатывать деньги, но хотели бы, чтобы они попали на кинофестиваль.
Вопрос простой. Качество этих фильмов улучшилось?
Когда вы будете говорить о 5-6 фильмах лидеров этого года, то это вполне достойное кино. Это, конечно же, «Груз-200», фильм, о котором все профессионалы говорят очень много и переживают. И как бы ни относилась массовая аудитория, это фильм такой, философская притча, это очень сложное кино. Такие фильмы, как «Изгнание», который получил за мужскую роль малую «Золотой пальмовую ветвь» в Каннах. Это фильм «12», который получил приз «Золотого льва» в Венеции. Это, безусловно, фильм «Русалка» Анни Меликян, о котором все заговорили, профессионалы, и о том, что вот пришла очень талантливая девушка. Не пропустила свой год Кира Георгиевна Муратова, хотя фильм еще прошлой зимой был сделан, но он как-то показывался в этом году и участвует во многих конкурсах в этом году, и это очень интересно. То есть такие фильмы есть.
Вы забыли упомянуть «Простые вещи».
Да, «Простые вещи». Ну, а «Простые вещи», может, потому и забыл, что о нем так много говорят, и так в этом фильме много достоинств. Недостаток тот, что он так всем нравится. Он такой милый. Он так ничего не нарушает. Я для себя называю, может быть, немножко иронично, хорошее, милое кино. Но не более.
Можно ли говорить о том, что российское кино в прошедшем году успешно выступило на международных кинофестивалях, или результаты достаточно скромны?
Для масштабов российского кино, для того, что еще очень слабый мейнстрим, то есть основной поток, об этом вы правильно сказали, о том, что да, 10-20 фильмов, а нужно, чтобы было 55 фильмов, которые вот нормальные, не стыдные, которые собирают кассу. Пока пропорции не такие.
Государство продолжает финансировать кинопроизводство в России. Если средний бюджет фильма колеблется от 1,5 до 2 миллионов долларов США, то доля Федерального агентства по кинематографии и культуре составляет от 50 и более процентов от общей суммы расходов на каждый отдельный проект. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре прошел митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и за честные выборы президента России. В Грузии оппозиция потребовала отставки председателя Центральной избирательной комиссии. Оппозиционеры обвинили его в подтасовке результатов президентских выборов, согласно которым Михаил Саакашвили побеждает уже в первом туре. Пять крупных международных вещательных компаний осудили растущую в мире угрозу свободе прессы. Как заявило руководство BBC, немецкой волны, французского международного радио, Всемирного радио Нидерландов и Голоса Америки, во многих странах, на которые они вещают, деятельность СМИ все больше ограничивается, а журналисты подвергаются нападениям. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первичные выборы. Активисты Демократической и Республиканской партии выбирают, кто будет представлять их партии на президентских выборах этой осенью. Церемония вручения одной из крупнейших американских кинопремий «Золотой глобус» отменена из-за забастовки сценаристов. Победители премии будут объявлены на пресс-конференции 13 января.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Время свободы». Год семьи. Изменение демографической ситуации объявлено российскими властями одним из национальных приоритетов, официально открылся в Москве торжественным заседанием и концертом, транслировавшимся по телевидению. В церемонии участвовали высшие руководители страны. Обозреватель «Радио Свобода», писатель Петр Вайль, а с ним беседовал мой коллега Андрей Шарый, обратил внимание на то, что президента России Владимира Путина на этом мероприятии не сопровождали члены его семьи, а вся стилистика церемонии отсылала к советской идеологической традиции.
Установка на социальные проекты вообще-то дело очень хорошее. И вот это провозглашение года семьи тоже дело благое. Действительно, демографическая ситуация в России катастрофическая. И то, что правительство вплотную этим занялось и действительно учредило этот так называемый материнский капитал и так далее, и так далее. То есть, сама-то затея хороша. Другое дело, как это оформляется и подается. Тут многое говорит о стиле и характере вот нынешней власти. Российское телевидение показало двухчасовую торжественную церемонию открытия года семьи. Это все было на самом высоком уровне. То есть присутствовал президент, присутствовал будущий президент, нынешний первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Открывал все Владимир Путин. Человек с маломальски каким-то нажитым западным опытом остается потрясенным. Год семьи провозглашает президент, о котором известно, что у него есть жена и две дочери, но он на этой церемонии один. Ну, понимаете, это совершенно невероятное зрелище, но невероятное для любой страны. Конечно, в любой стране глава государства, ну, просто держался бы за ручки и не расставался бы с женой и дочками, чтобы камеры были направлены на них. Он же должен являть собой пример вот этой самой семьи. А он сидит один, как перст, как будто он завзятый холостяк. Вся церемония именно вот в этом старом советском духе и выдержана. Ведь известно, что советские люди понятия не имели, какие жены у их вождей. Вожди были сами по себе. Очень важная такая перекидка в прошлое. Вот появление президента в одиночестве, без жены и без детей, концентрирует на нем внимание, как на отцовской фигуре. Вспомним отец народов, кто был в России. Именно отец для всех без исключения. У тебя есть своя, так называемая, вот как малая родина, большая родина, малая семья, большая семья. Вот в большой семье президент и есть отец. Не знаю, в какой степени это было сделано сознательно. Думаю, что может быть, подсознательно, что еще тревожнее.
Ну, вы знаете, с другой стороны, если на эту ситуацию смотреть с точки зрения практической, то есть ситуации, в которой находится Владимир Путин, известно, что у него непростые отношения с супругой. Об этом, может быть, не пишет пресса.
Подождите, Андрей, что значит известно? Кому известно? Вот мне, например, неизвестно. То, что известно, должно быть на так называемой идеологической поверхности. Об этом должны говорить телевидение, радио, писать газеты.
Путин – это сакральная фигура, поэтому в нынешней России никто об этом никогда писать не будет.
Значит, не должны и знать.
С другой стороны, известно, что и профессиональное прошлое президента не подразумевает, чтобы семья при нем занимала сколько-нибудь заметное место рядом с ним. Но вот что в этой ситуации, например, ему делать? Почему он не имеет права прийти без жены и детей?
Потому что он открывает год семьи, а не ракетно-ядерный комплекс. Выступает здесь не просто как глава государства, а как гражданин, показывающий пример. Вот я Владимир Путин, вот у меня жена Людмила Путина, а вот мои дочки, вот я создал семью, давайте и вы тоже. Вот же как прочитывается это послание, этот месседж. Но почему это не делается, я думаю, что именно потому, что вся стилистика обращена в прошлое.
Ну, может быть, это национальная российская политическая традиция. В конце концов, попытка Михаила Горбачева внедрить в народное сознание, в обиход, так сказать, общественно-политическую фигуру Раисы Горбачевой тоже ведь закончилась фактически провалом.
Конечно, это было на новенького, поэтому вызвало отторжение. Но уже жена Ельцина, Наина Иосифовна, вызывала теплые чувства вполне. Даже когда и те, кто плохо относился или критически относился к самому президенту, всегда делали исключение для нее материнской фигуры. И это было очень полезно для общества. То, как ведет себя нынешний президент со своей женой на экране телевидения, конечно, вызывает некоторые сомнения. В этом смысле вы правы. Но здесь можно только что-то подозревать. Конечно, когда он идет на два шага впереди, а она плетется сзади, это резкий контраст с тем, как ведут себя западные лидеры со своими женами.
Ну, российская политика и советская политика просто традиционно мускулинны. Никогда женщины не играли в ней сколько-нибудь заметной роли, а просто не подразумевает ситуация.
Совершенно верно, но проходят годы, и риторика-то другая, риторика-то демократическая, риторика открытого общества, современного общества. А современное общество так не развивается. А на экране, вот в той же самой торжественной церемонии года семьи, мы видим вполне такой реальный и явственный отброс в прошлое.
С писателем и обозревателем «Радио Свобода» Петром Вайлем беседовал мой коллега Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы», и, как я и обещал, этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Слезы, появившиеся в глазах Хиллари Клинтон, превратились в понедельник в одну из главных новостей предвыборной кампании. Сильно уставшая после нескольких дней нескончаемых встреч с избирателями, все еще не пришедшая в себя после неожиданного поражения на голосовании в Айове, Хиллари Клинтон выступала на очередном немногочисленном митинге своих сторонников. Когда одна из ее избирательниц спросила кандидата, как ей удается выдерживать гигантское давление предвыборной кампании изо дня в день. «Это нелегко. И если бы я всем сердцем не верила в необходимость того, что я делаю...» На этой фразе голос Клинтон сорвался, и почти шепотом, со слезами на глазах, она добавила: «Эта страна дала мне столько возможностей. Я так не хочу, чтобы мы были отброшены в прошлое. Для кого-то выборы — это игра, для меня это будущее страны, будущее детей». Изумленные невиданным срывом Хиллари Клинтон, пытавшейся до сих пор излучать уверенность и решительность, участники встречи взорвались аплодисментами при виде эмоций со стороны кандидата, которому всегда с большим трудом дается непринужденность. Наблюдатели же не уверены, что этот эпизод поможет ей. Многие, например, считают, что много лет назад неожиданные слезы, заблестевшие во время выступления в глазах перспективного кандидата Эдмунда Маски, стали началом конца его президентской кампании. Компьютер сможет заменить водителя за рулем автомобиля уже через 10 лет, предположил в понедельник Рик Вагонер, глава крупнейшего мирового автоконцерна General Motors. Кажущаяся фантастической перспектива, по его словам, вполне реалистична даже на базе существующих технологий. General Motors намерен испытать беспилотный автомобиль к 2015 году и запустить его в производство 3 годами позже. Как говорят эксперты, основные технологические компоненты чудо-автомобиля уже существуют, они даже опробованы. Это автопилотные устройства, совмещенные с радаром, сенсоры, реагирующие на движение соседних машин, устройства, предупреждающие о необходимости сменить ряд при движении на шоссе. Электроника уже давно контролирует стабильность поведения автомобиля. Все это вкупе со спутниковой системой ориентации позволяет роботизировать дорожные движения. Самыми серьезными могут стать не технические, а юридические и психологические препятствия. Кто, например, будет ответственен за ошибочное решение бортового компьютера, которое может привести к аварии? И многие ли владельцы автомобилей захотят отказаться от удовольствия посидеть за баранкой? Хотя, по словам специалистов, автоматизация на дорогах позволит сильно повысить безопасность движения. Финансист Дэвид Рубинштейн, новый владелец одного из 17 сохранившихся до наших дней экземпляров Магна-карты, объявил, что передаст этот редчайший документ в Национальный архив США. Магна-карта, навязанная в XIII веке английскому королю Джону его подданными баронами и папой римским, была одной из первых в средневековом мире хартии прав человека. Она, как считают, дала начало правовой системе Великобритании, США и многих англоязычных стран. Эта новость стала отправной точкой для нашей беседы с Александром Геннисом. Александр, многим понятно значение текста «Хартии вольности», но что нам дает обладание документом? За что, собственно, заплачены 20 миллионов?
21 321 000 долларов, если быть точным. Ровно столько на аукционе Сотбис уплатили за право владения куском хрупкого пергамента с неразборчивым текстом, содержание которого доступно каждому, у кого есть компьютер. Парадоксальным образом, именно в наш век, когда информационная техника позволяет создать точный дубликат любой редкости, цена на них резко возросла. Треть века назад, когда Росперо в 1984 году купил другой экземпляр хартии, он заплатил за него всего 1,5 миллиона.
Создается неизбежное впечатление, что небольшой тираж увеличивает цену уникума.
Бесспорно, мы живем в мире, где вещи легко и быстро размножаются. Компьютер развоплотил вещь, она превратилась в пучок электронов на экране монитора. Нам даже не надо знать, где находится оригинал, потому что его копия всегда под рукой. Поэтому проблема подлинности становится метафизической. Атрибутами реальности обладает только уникум. Он наш якорь в зыбкой виртуальной вселенной.
И все же, Александр, как бы вы определили ценность такого документа? Мы не узнаем из него ничего нового, и вряд ли мы способны им любоваться, как, скажем, великой картиной.
Не любоваться, а поклоняться, как реликвии. Джеймс Глик, научный обозреватель «Нью-Йорк Таймс», сравнил Магну-карту с Туринской плащаницей. Если мы оставим в стороне вопрос о подлинности последней, то параллель красноречива. Хартия не икона демократии, а ее след, то есть нечто неоспоримое, вещественное, подлинное. Согласитесь, что след, в том числе и в истории, может оставить лишь то, что было на самом деле. Это значит, что наш архивный раритет одновременно и свидетель истории, и ее творец. Помните, Юра, раньше на циферблате ручных часов писали «на 17 камнях». Вот одним из таких камней всей западной цивилизации служит ее великая хартия вольности.
Ну хорошо, а сами вы способны ощутить физический трепет от встречи с подобным экспонатом?
Собственно, за этим я и хожу в музеи. Не побоюсь признаться, что верю в мистическую энергию истории, способную аккумулироваться в старинных вещах, рукописях, книгах. Вещь перестает быть бездушной, когда на ней оседает любовь поколений. На Магне-карте она копится 8-е столетие.
Этим разговором с Александром Геннисом о передаче Магна-карты древней хартии вольности Национальному архиву США мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Этот час программы завершен. Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа. Подробно, наконец, поговорим о первой в этом году конференции для журналистов, которую дал в Елисейском дворце президент Франции Николя Саркози. Вернемся к теме выборов праймерис в американском штате Нью-Гэмпшир. А также вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Испанские тележурналисты убедились, что удивительное паранормальное селение Антигуидат на севере страны действительно существует. Оставайтесь на наших волнах, слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».